Джон Баттон, победитель Золотого царства. Программа вторая. Две фигуры поднялись и подошли поближе к окну. Это были двое мужчин, придерживающих полы длинных халатов. Ноги первого от бедра до тощих щиколоток сплошь покрыты татуировкой. Другой держал над ним потрепанный зеленый зонт, а под мышкой яркий лакированный ящичек. Выглядели они оба настолько комично, что страх Анны сменился смехом. Незнакомцы подошли к веранде, поклонились почти до земли. Тот, что был с ящичком, открыл его и протянул связку сухих пальмовых листьев своему хозяину, как догадались Дон и Анна. Затем, закрыв зеленый зонт, кланяясь, ушел. Лицо, взирающее на двух миссионеров с подножья лестницы веранды, было худым, странным, и все в морщинах. Без сомнения, это было лицо образованного человека. Темные проницательные глаза улыбались по-доброму из-под высокого лба. Манящим жестом Адонирам пригласил посетителя сесть на одну из травяных циновок, поднимая подол платья еще выше и показывая красоту татуирование на своих ногах, старик молча взобрался по лестнице, поклонился Анне, затем снова Дону и лишь потом сел. «Я, О. Унгмен, вы хотите учиться? Я учу». Позвали девушку помочь им в беседе и выяснили цель посетителя. Он действительно был монахом, отрекшимся от служения Будде, и желал учить незнакомцев всем премудростям языка Пали и его литературы. Адонираму не терпелось тотчас же начать, и он обрек себя на долгое и скучное занятие. Пали — один из наиболее трудных языков Востока. С раннего утра и до поздней ночи он корпел над незнакомыми словами и значками, составлял собственный словарь, а также писал грамматику. Каждое утро появлялся татуированный монах, часто сопровождаемый слугой с зеленым зонтом. Он терпеливо объяснял игру фраз и идиом, учил Джадсона произносить трудные слова. Анна иногда присоединялась к мужу на уроках, но чаще она отправлялась в город на базар за покупками. Там она смешивалась с толпой, слушала их разговоры, и вскоре ее тоже стали понимать. Ночью при мерцающем свете лампы, когда в миндальных деревьях кричали и хлопали крыльями триоли, два белых человека повторяли все, что они выучили за день. Дон добавлял новые слова к быстро пополняющемуся словарю и учил Анну читать незнакомые буквы и писать слова, которые она слышала в беседах. Они учили не только язык. День за днем они все больше узнавали о том мистическом, что существовало на этой земле, куда они попали после стольких приключений, происходивших с ними. Они узнали также, что все находится во власти короля, и он владеет всем и всяким. Более того, он может распоряжаться любым подданным и его имуществом. Он мог ограбить, пытать или даже убить любого, когда ему заблагорассудится, и никто не смеет протестовать. Они все его рабы. Как это отличается от христианства, которое Джадсон приехал проповедовать? Господь любит каждого человека, как бы беден и прост он ни был. Адонирам сказал это своему учителю. Неудивительно, что король не разрешает учить христианство на его земле. Но я приехал проповедовать, и я буду проповедовать. На что? О! Унгмен ответил: «Мертвец не может проповедовать, а красивая вдова вскоре обнаруживает, что она связана. Это была не очень радужная перспектива, но Анна и Дон не бросили занятий. Они работали еще больше, с нетерпением приближая день, когда их знания позволят им проповедовать. Наконец-то прекратился, и засияло солнце. Но теперь плотные облака дыма заволокли ветхую хижину, где все еще жили Джадсоны. Стоял тяжелый, удушающий запах гнилья.
«Я выйду, подышу свежим воздухом», — сказала Анна. Дон закашлял.
Дни и ночи клубился дым. Они почти задыхались от этого ужасного запаха. Он исходил с места казни, в конце сада. В этом месте не только пытали и казнили преступников, но и хоронили всех мертвецов Рангуна. Здесь сжигали городской мусор и трупы. Казалось, огонь никогда не затухал. «Я бы очень хотел получить разрешение на постройку нового дома где-нибудь в другом месте. Ради тебя, дорогая». Дон снова закашлялся, пытаясь освободить легкие от дыма. До сих пор все их попытки получить участок земли не имели успеха. Несколько раз Дон слышал о продаже подходящего для них места, но как только становилось известно, что там хочет поселиться Белый, его не продавали. Никто не хотел быть причастным к судьбе иностранца, боясь дальнейших неприятностей. Разрешение на строительство необходимо было получить у наместника. С этим документом все неприятности устранялись, но к официальному представителю Его Величества короля Бирмы в Рангуне было нелегко подойти. Говорили, что могла бы помочь взятка, но у Джадсонов не было ничего ценного, чтобы предложить столь важной персоне.
«Я пойду навещу его жену», — сказала Анна. «Сделаю ей подарок, и если он понравится, я завоюю расположение ее мужа. Возможно, ей удастся уговорить его выделить нам место под дом».
Дон разволновался. Он полагал, что это будет опасно для нее, но она не отступала.
«Я завоюю ее, вот увидишь».
После обеда она готовилась к важному визиту. Дон изумленно раскрыл глаза, когда она предстала пред ним перед уходом. На ней было белое платье с оборками, в сборках и кружевах, как будто она собралась на английский пикник. У него блеснули слезы, когда он увидел эту прелесть. Как только могла такая нежная девушка выносить жестокость и этот непомерный ужас, окружающий их в Бирме?
«Я иду! Пожелай мне удачи!»
— сказала Анна, проходя между багряными и золотистыми деревьями акаций.
«Пожалуйста, Господи, позаботься о ней!»
— горячо промолвил Дон. Клонился к закату. И Адонирам обнаружил, что ему не до книг. Он беспокойно всматривался в дорогу, выглядывая свою маленькую женушку. С наступлением сумерек он лихорадочно шагал по веранде, беспокоясь, как бы с ней чего не случилось. Конечно, было совершенно неразумно одеть подчеркнуто иностранный наряд. Возможно, жена наместника приняла это как оскорбление, и, может быть, сейчас Анна уже сидит в какой-то грязной тюрьме. Почему он не пошел с ней? Дон в сотый раз посмотрел на часы когда звуки шагов заставили его податься вперед, но это был проходящий мимо бродячий нищий. Он попытался продолжить чтение, но буквы прыгали у него перед глазами и складывались только в одно слово — «Анна». Наконец появилась Анна.
«А вот и я, Дон, дорогой!»
Она чем-то размахивала, когда Дон бросился к ней. «Я так волновался за тебя! Как же долго ты была там! Слава богу, ты цела!»
«Я видела самого наместника и всех его жен. Они были очень добры и заинтересовались мною. Они никогда раньше не видели белой женщины. Их совершенно восхитили мои перчатки и особенно шляпка. Я дала их померить. Вид у них был очень колоритный».
Анна счастливо болтала, радуясь своим достижениям.
«Когда дамы решили, что пора позвать их мужа, посмотреть эти экстравагантные модели, я поняла, что мне представляется шанс. Ты бы видел его лицо, когда прелестная миссис Джадсон сделала ему глубокий реверанс».
«Ну и после всего получила ли ты разрешение на место для дома?»
«О да! Разве я тебе не сказала?»
Анна развернула бумагу, которую она держала в руке.
«Мы можем получить прекрасную маленькую поляну в городе. Я просто умираю от нетерпения. Давай пойдем и посмотрим, где будет наш новый дом».
Так Джадсоны получили свой дом. Это было довольно простое сооружение. Соломенная крыша на столбах и бамбуковый пол на сваях, как и все бирманские дома. Он был расположен в саду, где яркими красками пылали тамаринды, акации и фиговые деревья. Это было прекрасное место, где они могли забыть об опасности и ненависти окружающих. Как только дом был готов, супруги переехали, взяв с собой бирманского учителя О. Унгмина, который был очень полезен. Он не только учил их говорить правильно, так, чтобы бирманцы понимали их и не смеялись над их акцентом, это был ученый с острым умом. Он мог проконсультировать своих учеников по всем вопросам восточной мысли и незнакомой веры буддистов. Он мог спорить, и Аданирам, любивший споры, диспуты, провел долгие незабываемые часы, пытаясь доказать своему учителю, что религия, в которой он был воспитан, это заблуждение. Но О не уступал. «Нет Бога вне вселенной», — утверждал О. «Человек после смерти рождается снова и должен попытаться прожить лучше свою следующую жизнь в этом мире. И вот когда он достигнет совершенства, он больше не родится человеком. Колесо его жизни завершило свой оборот». Аданирам все это время много работал. С помощью учителя он переводил Евангелие на бирманский язык, чтобы люди смогли прочитать сами слова Иисуса. Задача была настолько сложной, что временами Дон чувствовал, что готов все бросить. Сделает ли он когда-нибудь эту работу? А когда она будет готова, как он ее напечатает? Когда их малютка-сын заболел тропической лихорадкой и умер, именно бирманец Оу с великой мудростью вернул безучастного ко всему отца к его книгам и убедил работать больше, чем всегда, вместо того, чтобы горевать над своей утратой. «С работой пройдет твоя скорбь», — сказал он. Дон был благодарен мудрому старцу и повару Коочилу. Последний готовил питательные напитки и убеждал истрадавшуюся Анну поесть. Приезд еще двух американцев добавил энтузиазма, так как Хоксы привезли печатный станок.
«Я должен скорее закончить перевод», — сказал Адонирам, «чтобы мы могли начать печатать». Он почти завершил Евангелие от Матфея. День и ночь он трудился над ним, пока Анна не забеспокоилась, увидев синие круги под глазами мужа, появившиеся от недосыпания. Наконец-то крик радости разнесся по дому, и голос О. Уэнгмана возвышался над всеми остальными, когда он вбежал с листом напечатанного Евангелия в руках. Краска на нем еще не просохла. Это было чудо, которого он никогда не видел. Два трактата были также напечатаны на бирманском языке, и Дон с новыми силами приступил к распространению напечатанной литературы. Он вышел на улицы и пошел по дороге, ведущей к храму Шведагон. На пути было много паломников, направляющихся к святому храму. И в руки каждого вкладывал он листки, говоря, что в них особо важные новости, и они должны прочитать их. «Господи, сделай так, чтобы бирманец понял, что ты любишь его», — молился он. Ответ на молитву Джадсона пришел на следующий день.
«По тропинке идет какая-то важная персона», — сообщила Анна, первая заметив незнакомца.
Дон вышел на лестницу веранды и увидел богато одетого бирманского джентльмена медленной походкой, направляющегося к нему.
С чем он пожаловал? С добром или злом? Принесет ли он беспокойство, или он пришел как друг? Ничто не говорило об этом, а на первый взгляд было определить трудно. Посетитель приблизился и низко поклонился. По приглашению Дона он поднялся по лестнице, и после обычного в таких случаях обмена любезностями каждый спросил о здоровье другого. Мужчина сел на циновку и сразу перешел к цели визита.
«Сколько мне понадобится времени, чтобы узнать учение Иисуса?»
Сердце Дона учащенно забилось. Какая радость! Это был первый результат долгих 4 лет работы. Первый бирманец хотел знать больше об Иисусе.
Джадсон заболел. Его слабое тело, истощенное бессонными ночами и целыми днями лихорадочной работы над переводом Евангелия от Матфея, не выдержало напряжения. Анна видела, что ему необходим отдых, но он, тем не менее, не думал о нем. Пока печатный станок стоял без дела, он не мог отдыхать. Он должен был писать. Когда Георгина зашла в Рангун, Анна отыскала капитана, который впервые привез их в Бирму. Он обещал взять Дона в Индию следующим рейсом. Морской воздух и вынужденное безделье в дороге помогут ему поправиться, чего не сделает никакое лекарство. Убедить его поехать было задачей не из легких, но еще труднее было для нее расстаться с ним.
«Со мной все будет в порядке. Семья Хоксов позаботиться обо мне. Поправляйся и поскорее возвращайся.
Я еду только, чтобы доставить тебе удовольствие, дорогая. Каждую ночь я буду думать о тебе и о христианах Бирмы».
Подняли якорь, и маленькая Георгина покинула гавань. Когда Георгина пришла в Мадрас, Джадсон узнал о поражении Наполеона при Ватерлоо. Бог поможет, и я тоже одержу победу в моей битве с языческой Бирмой, — молился он. Вслед за поражением Наполеона пришла потрясающая новость, что Англия собирается воевать с Бирмой. Джадсон ужаснулся. Ведь Анна была в Рангуне. Если объявят войну, всех говорящих по-английски убьют жестокие бирманцы. Он должен немедленно вернуться и спасти ее. Это вряд ли было возможно. Капитан Георгины позвал доктора, и тот сказал, что Джадсон так слаб, что не в состоянии покинуть гамак, натянутый на палубе.
«Достаньте мне паланкин», — приказал он,
когда убедился, что действительно сам не способен передвигаться. Его отнесли на берег, где он начал расспрашивать, не отплывет ли какой-нибудь корабль в Бирму. Ничего не было, и целую неделю он был сам не свой, пока не услышал о корабле и не забронировал место на нем. Через несколько недель Джадсон вернулся в Рангун. Анна не встречала его на пристани. Его сердце сжалось от плохих предчувствий. Потом он вспомнил, что не смог сообщить ей о своем возвращении.
«Какие новости?» — спросил он нетерпеливо. «Все хорошо в миссии».
Таможенный офицер, все тот же испанец, которого он однажды уже просил о помощи, посмотрел на него с сожалением. «Миссия закрыта. Все сбежали, потому что в городе холера».
«Холера? Тогда, может быть, Анна уже мертва?»
Он воображал, что она в тюрьме или ее пытают ненавидящие англичан сторонники короля, но он совсем не думал о холере. Он отвернулся, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы, и вдруг в углу темного офиса увидел какой-то багаж. Он выглядел таким знакомым.
«Да это же багаж Анны! Значит, она в Рангуне! Багаж моей жены!»
Испанец принял его крик за гнев и был очень предупредителен. «Простите, сеньор, простите, это все из-за холеры, у нас не хватает рабочих рук. Это действительно багаж миссис Джадсон. А теперь я вспомнил, она вернулась в Рангун на прошлой неделе. Я сам прослежу, чтобы его отвезли в миссию тотчас же».
А Денирам не дослушал объяснений. Багаж его совершенно не интересовал. Единственное, что имело значение... Это Анна, и он помчался по извилистой тропинке, ведущей к маленькому домику. Свеча горела в окне, а за окном, цела и невредима, сидела Анна Джадсон.
«Слава Богу, ты жива!»
— простонал Дон и в изнеможении опустился на пол.
Анна, справившись с удивлением, продолжала на него смотреть, затем подложила ему под голову подушку и села рядом рассказать, что произошло. «Я трусиха, Дон, испугалась и убежала. Но корабль сел на мель, и я вернулась. Какой ужас, ты мог прийти домой и не застать меня!»
После отъезда Дона события развивались стремительно. Король Бирмы выдвинул дикие притязания на бенгальскую провинцию в Северной Индии. Он даже нагло приказал англичанам покинуть Калькутту, пока, как он сказал, бирманская армия не столкнула их в море. Джадсон не мог не улыбнуться, когда услышал эту глупую угрозу. Бирманские солдаты носили длинные шелковые развивающиеся мантии. На парадах они выглядели как туча разноцветных ярких порхающих мотыльков. Как армия мотыльков сдвинет расчетливых британцев? Сама наглость угрозы была жалка в своем неведении о мире вне джунглей. Возможно, угроза британским силам в Индии была не более чем глупостью и пустословием, но королевская месть британским подданным, которым случилось оказаться в Бирме, была вполне реальна. Вполне возможно, что им придется пострадать из-за своей национальности. Наместник получил послание короля и переслал его Хоксу. Оно гласило: «Скажи иностранному животному, если он не отдаст мне свою печатную машину, то лишится жизни». Хоксы испугались, а находчивая Анна еще раз смело посетила наместника. Серебром и обворожительными чарами она постаралась отвести нападение на американского печатника. «Неважно, что он не англичанин», — услышала она в ответ. «Но он говорит по-английски, и слова, которые он печатает, переведены с английского языка». Хокс и его жена, напуганные этими угрозами, еще больше устрашились, когда услышали, что на город надвигается холера. С каждым днем опасная болезнь неумолимо приближалась к миссии. День и ночь раздавались удары барабанов смерти, свидетельствуя о жизнях, унесенных болезнью. Кто мог надеяться выжить? Наконец, они решили, что благоразумие — лучшая составная часть доблести, и, взяв печатный станок, сели на корабль, идущий в Дирампур. Тщетно пытались они уговорить Анну отправиться с ними. После их отъезда Анне стало страшно одной. Если будет война, перестанут ходить корабли. И Дон не сможет вернуться, и тогда она останется одна, полагаясь на милость людей, не знающих милосердия. Она тоже села на пароход, который шел в Дирампур, но не уехала. Всхлипывая, она заканчивала рассказывать о своем несостоявшемся путешествии.
«Я благодарю Бога, что Он показал мне мою слабость и вернул обратно». «Мы начнем работать завтра», — сказал Дон. Они стояли на веранде, освещенная лунным светом, и мириады звезд мерцали над ними.
Вы слушали вторую передачу чтения книги Джона Баттена «Победитель Золотого Царства». Для вас читала Валентина Висина, звукооператор Владимир Таряник.